наш разговор о том, что, собственно, происходило за эти два года в деле расследования падения рейса MH17 в небе над Донбассом и что будет происходить дальше. Попробуем поговорить об этом с юристом, экспертом по международному авиационному праву Андреем Козловым. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, собственно, осенью ждем выводы следствия в деле Боинга, да? Но за вот этот период, который прошел от 17 июля 2014 года, наверное, следствие, расследование и отсутствие каких-то точно сформулированных обвинений, оно поубавило внимание общественности к этой трагедии. Собственно, почему нет обвиняемых в этом деле до сих пор? Как вы считаете?
Ну, смотрите, как я уже неоднократно говорил, расследование авиационных происшествий и расследование собственного авиационного происшествия, которое завершила голландская сторона, и расследование в уголовно-правовом контексте. Это тихая, кропотливая и очень долгая работа на самом деле. И сроки, которые вот сейчас люди перед собой поставили, это рекордные сроки, это очень быстро на самом деле, по сравнению с тем, как это происходит обычно. Почему нет обвиняемых? Ну, любое преступление, в том числе и это, имеет две стороны, объективную и субъективную. То есть очень долго и очень много времени в силу того, что это очень сложное, многофакторное событие, было потрачено на то, чтобы восстановить его картину. И даже сейчас такие попытки продолжаются. Вы, наверное, слышали, что несколько дней назад проводился натурный эксперимент, подрывали боевую часть ракеты над неким муляжом воздушного судна. Все надеются, что при этом учли как бы скоростные характеристики схождения объектов там, и разреженность воздушной среды, которая на 10 тысячах метрах, в отличие от Земли.
Чтобы что?
Чтобы восстановить картину накрытия, поражающими элементами.
Тут очень важно, кто проводил.
Ну, я так понимаю, Joint Investigation Team, и там участвовали, насколько я знаю, и люди из Киевского института судебной экспертизы. Я бы, кстати, рекомендовал бы вам, например, кого-то из них пригласить, того же Александра Руйвина, который в свое время весьма поднаторел в вопросе на деле Ту-154, и который вообще, в принципе, в мире один из самых уважаемых взрывотехников.
И что показал вот этот эксперимент с подрывом боевой части ракеты?
Без понятия, результатов нет пока.
Пока нет.
Ну вот, собственно,
просто провести эксперименты, проанализировать результаты — это несколько разнесенные во времени вещи.
Восстановить объективную картину событий за два года уже удалось, или все-таки еще международные эксперты, которые работают над сбитым Боингом, они не до конца все белые пятна заполнили?
Ну, скажем так, картина была вполне ясна на второй день после катастрофы. Вот когда появился элемент кабины пилотов, да, с очень характерными отверстиями, по которым, ну, понимаете, в чем штука? Вот бук, да, это, как бы так простым языком объяснить, у него есть очень характерная сигнатура. У него и у С-200, у комплексов, которые используют метод так называемого пропорционального сближения. То есть они всегда заходят в переднюю полусферу, то есть спереди к самолету подходят. И ну вот то, что это произошло вот так, говорило однозначно о том, что это был такого рода комплекс. Других подобных, ну и в принципе, то, каким образом были расположены эти поражения, однозначно давало картину и приблизительной дальности подхода, и угла, под которым вошли осколки. И в принципе, уже тогда было ясно, что удастся установить, ну скажем, я говорил о том, что удастся установить радиус там 5-7, ну 10 километров района, из которого могли произойти
вот,
стрельбы.
Вот, теперь это самый важный вопрос после того, каким оружием сбили самолет, да?
Откуда
оно прилетело? С какой территории запустили ракету?
Ну, очевидно, конечно, что это была именно та территория близ Снежного, да,
то есть это
о которой говорили всегда.
Которая находится под оккупацией, да?
Да, да, просто по картине поражения это было видно практически сразу же. Ну, потому что кому нужна ракета, которая будет там выписывать зигзаги и вихлять перед тем, как подойти к цели? Это энергетически ненормально, это слишком большие затраты ресурсов. Вот, все очень просто. Любое такое средство, оно максимально прямолинейно стремится к своей цели. Если это позволяют условия, если цель не маневрирует. Тут цель шла прямо. Поэтому все, что там рисовали наши российские братья, да, бывшие,
Да, я мультики смотрел, вот там они мультфильм нарисовали, такой, создали мультфильм, в котором показывали свою версию. Угу. Как вы к этому относитесь?
Смеялся.
Вот вы знаете...
Я думаю, что специалисты посерьезнее меня хохотали.
Какие там нестыковки, так чтобы, ну, не для специалистов стало понятно?
Ну, я вот вспоминаю просто тот натурный эксперимент, который проводил Алмаз-Антей. Вот то, о чем я сказал, что должны были бы, наверное, учесть наши сейчас. Потому что вот взяли и в статике подорвали что-то над чем-то, да? Это не даст той же картины, которая была. Без аппроксимации, без там какого-то продления этих траекторий и так далее, и так далее. Потому что это объекты, которые движутся с очень большой скоростью по отношению друг к другу. Ракета летает со скоростью километров в секунду и больше. Воздушное судно имеет свою очень немалую скорость. То есть при схождении понятно, что траектории будут несколько другие, нежели в статике. Ну и плюс то, о чем я говорил. Там, например, изучая там, факторы воздействия взрывной волны, ну так наверху, на 10 тысячах метров, там воздушная среда в 3 раза менее плотная, чем у Земли. И, соответственно, взрывная волна будет значительно короче, если будет вообще. Плюс, конечно же, воздействие продуктов горения здесь будет у Земли, а там его не будет, потому что там невозможно гореть, да, ничему. Ну, вот это все.
Если вот вернуться к заданному мной в начале вопросу о том, что нет виновных в этом деле, нет подозреваемые есть у общества, да, даже, наверное, у международного сообщества, но никак не удается их привлечь к ответственности, и удастся ли когда-то?
Вот. Теперь мы подходим вот к тому, что называется субъективной стороной, то есть кто это сделал, какие был ли у него умысел и какие были мотивы. Это самая, наверное, сложная и интересная часть уже. Ну, для меня более интересная, наверное, техническая была, но вот дальше это самая интересная часть для общества, наверное, и одно без другого не бывает. Нужно и то, и то. То есть ты можешь доказать, что это сбил бук, но не найдя вот этих людей, ты не добьешься окончательного результата. То есть у нас там целый круг получается возможных подозреваемых. То есть это непосредственно боевой экипаж этой самоходной огневой установки. Это, вероятно, люди, которые выдали им какие-то команды. А от того, какие им были выданы команды, зависит то, какой был ли у них умысел сбить этот самолет или не было такого умысла. А в зависимости от того, был ли у них такой умысел, тут мы уже можем рассматривать различные варианты юрисдикции всевозможных судов. То есть, например, в разряд военных преступлений, над которыми юрисдикцию может иметь Международный уголовный суд, с которым Россия, впрочем, не будет сотрудничать, и людей этих, видимо, не выдаст до поры, да, если ее не прижмут совсем. Вот если был умысел, то это, несомненно, военное преступление, так, направленное непосредственно против гражданских. Если не было умысла, тогда, наверное, это нарушение пуска ракет там, и так далее, и так далее, то есть преступление против гражданской авиации. Это две разные несколько вещи, плюс неумышленное убийство. Вот чувствуете,
но,
да,
но
разницу?
Тогда это не ГАГа, не международный.
Тогда, конечно, нет. Это какие-то другие или национальные суды, или специально учрежденные гибридные суды, или же специальный трибунал, который, возможно, когда-то будет учрежден Советом Безопасности, в чем пока тоже есть сомнения, но поскольку не получилось однажды.
Все-таки этот момент, доказать, был умысел или нет, это вообще возможно?
Если взять человека, который это сделал, то, в принципе, хорошенько покопавшись у него в голове гуманными методами, без зверств, угу, которые так любят в экс-советской практике, в принципе, можно, наверное, попытаться найти умысел. Но не факт, что он будет, на самом деле.
Не факт, что человек до сих пор есть.
Не факт, что есть даже человек. Ну, их там было как минимум 3, наверное.
У нас вчера была запись интервью с Ариком Толлером, это один из ведущих экспертов международной группы, которая занимается расследованием Беллингкэт, да. Угу. Так вот, что нам сказал Арик Толлер, что установлено ихним расследованием, что БУК принадлежал 53-й бригаде Российской Федерации, они отследили полностью маршрут его движения. И, знаете, он сказал на тот же вопрос, который Анастасия сейчас задала, почему виновные не отвечают перед там, трибуналом или международным судом, он сказал, я думаю, что Путин не попадет в Гаагу, это его дословные слова, а попадут ли туда военнослужащие 53-й бригады Российской Федерации, говорит, это тоже очень большой вопрос.
Это очень большой вопрос, это зависит от... Тут все упирается дальше уже в очень большую политику. Даже если картина будет совершенно ясна, и даже если у этих людей там ткнут десятками тысяч пальцев там, условных в фактов из расследования. Все зависит от желания России содействовать расследованию, сотрудничать с тем или иным юрисдикционным органом, органом уголовного преследования. Если Россия этого не захочет, мы не получим этих людей, увы.
Вот если покопаться в возможных процедурах проведения таких судов заочно, они могут проходить?
Ну, если речь идет об МКС, наверное, нет. Если речь идет о судах, ну, скажем, специально учрежденных,
или трибуналах.
Или, ну, скажем, да, специально учрежденный гибридный трибунал, там, по методу, не знаю, Камбоджи, Сьерра-Леоне, были такие случаи, например, в Камбодже после правления красных кхмеров и ужасных преступлений был создан суд по договору с ООН, который подписал генеральный секретарь согласия Генеральной Ассамблеи, подчеркиваю, а не Совета Безопасности. И там вот больше судей по номинации генсека ООН и собственной камбоджийской номинации назначал камбоджийский Высший совет магистратуры. Например, на Украине создание специальных чрезвычайных судов не допускается. То есть, может быть, в другой юрисдикции это можно сделать. По делу Локерби это был шотландский суд в Голландии вообще. Очень интересная история. Я вот с Локерби вижу даже больше аналогий, на самом деле, чем со всем остальным.
А вот смотрите, Российская Федерация заблокировала возможность создания международного суда по делу гибели Боинга 777 над Востоком Украины. Да, это было, собственно говоря, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Но вчера 5 стран, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина, заявили о совместных усилиях для того, чтобы расследовать и притянуть к ответственности тех, кто сбил самолет. Вот какими могут быть эти усилия, и может ли быть вынесен повторно вопрос о создании международного суда, например, под эгидой ООН?
Почему так нужен, почему так хотели, чтобы был трибунал по решению Совета Безопасности? Потому что тогда, ну, собственно, его юрисдикция станет обязательной, и сотрудничество с ним станет обязательно для всех членов ООН, включая Россию. Ну,
а вот то, что Россия заблокировала создание такого суда, это дезавуировало ее?
Скажем так, да, это классическое действие такое, вот, которое на воре и шапка горит, что называется, да, но с другой стороны, это мы можем думать об этом, обсуждать это, но это ничего юридически не доказывает. И это не позволяет нам, опять-таки, получить этих людей, получить какие-то из России доказательства. То есть я почему говорю об аналогии с Локерби, потому что когда взорвался этот борт в Шотландии, да, прошло, ну, почти 12 лет до тех пор, пока Ливия признала, пока она выдала своих граждан на суд, пока она заплатила компенсации. То есть я не знаю, будет ли тут 12 лет, может быть, будет и больше, но я очень надеюсь, что это когда-нибудь закончится тем, что родственники получат компенсации, и тем, что виновные будут наказаны, причем не только исполнители. Потому что может действительно оказаться, что исполнители, ну, как говорят мои друзья военные, тупанули.
Ну вот, собственно, может пройти 12 лет, может пройти и больше, но политическая составляющая этого дела, она всегда будет...
Разумеется. Если давление на Россию станет настолько невыносимо для самой России, что ей легче будет откупиться вот таким образом. Вы понимаете, в чем штука? Вот мощь, скажем так, того, кто разнесет чей-то культ личности, она примерно равняется мощи того, кто этот культ личности создал. И, в принципе, я думаю, что когда-нибудь может появиться какой-нибудь преемник, которому это вполне может быть интересно.
Ну, вот Хрущев, например, если аналогии.
Развлечение культа.
Например.
Но я думаю, что Путин тоже это понимает.
Например. Ну, и никто не вечен, ни я, ни мы, ни даже Путин.
Ну, и вот на фоне этого все же страны, которые проводят свои расследования, они должны держать в тонусе, да?
Конечно.
Они должны проводить эти расследования.
Во-первых, такие вещи, их надо расследовать по горячим следам. По горячим совсем следам не получилось в силу известных событий, в силу того, что сепаратисты сделали все для того, чтобы туда поначалу никто не попал. И то, я так вижу, зачистить до конца территорию не удалось, а некоторые люди туда еще и попадали, и появление вот тех самых фотографий, о которых я говорил некоторое время, те, кто их сделали, это были мало того, что понимающие люди, это были героические люди, потому что залезть туда, в это пекло, и сделать эти картинки, это очень дорогого стоит. И, конечно, надо держаться в тонусе. Максимум сведений, которые можно собрать, просто для того, чтобы потом все файлики, папочки
смотрите,
были готовы.
А держаться... Вот, вы сейчас ответили на этот вопрос. Чтобы все папочки, все файлы
чтобы
были
все
готовы.
Это, чтобы все было готово. Чтобы никто не смог потом, конечно...
Публиковать отчеты постоянно, да?
Давайте представим себе, что России нет, есть некие факты, связанные с ней. Мы ищем все, что можем найти, Некоторые факты, конечно, должны время от времени публиковаться. И для срок... этого есть Bellingcat и так далее.
Да, это здорово, и срока давности для этого преступления не существует. Я
опять-таки,
правильно понимаю?
Опять-таки зависит, если это будет военное преступление, ну, тогда, наверное, нет. Если это будет нечто по неосторожности, ну, там, там сложнее.
Зависит картина. От квалификации.
Да. Да. У нас остается последняя минута в эфире. Я бы хотела задать вопрос, чего вы ожидаете от осеннего отчета, который опубликуют.
Мне очень понравился...
Это кто, голландцы должны опубликовать?
Да. Joint Investigation Team, в которой и мы, и австралийцы, и малайзийцы.
И малайзийцы, и голландцы.
Да. Я надеюсь, что проделанная работа, вот она дополнит то, что уже было в отчете Голландского совета безопасности, появятся действительно некоторые вещи, потому что то расследование, оно не касалось вот этой субъективной стороны, касалось сугубо вот того, что происходило в мире фактов. Угу. Тут мы надеемся увидеть что-то, связанное с людьми. И плюс мы видим, что проводятся некие дополнительные исследования, которые, возможно, тоже покажут очень интересные вещи. Позовите кого-то из этих экспертов в студию. Это будет, я думаю, очень...
Ну, вот один из экспертов Bellingcat был у нас вчера в эфире. Кстати, если у нас есть еще 30 секунд, нету, есть, наверное, да? Он сказал о том, что... Последняя информация о том, что анализ фотографий, которые предоставила Российская Федерация, на которых запечатлены якобы украинские буки, показал, что это фейк. То есть, да, это фотографии, которые были, которым было применено редактирование. И это уже экспертиза установила.
Ну, никто не удивлен почему-то.
Что ж, спасибо большое.
Спасибо вам.
В нашей студии был юрист и эксперт по международному авиационному праву Андрей Козлов.